Итак, добрый вечер всем, кто сегодня не поленился сюда прийти, несмотря на завтрашний праздник, с коим я всех представителей, причастных к советской армии, поздравляю, несмотря на погоду и снежные заносы на улицах и так далее, мы с вами сегодня будем говорить по как бы второму сюжету, связанному с историей гражданской войны в России. Мы будем говорить с вами о демократической контрреволюции. Сначала немножко про термин. Термин «демократическая контрреволюция» придумал, изобрел, вы будете удивлены, Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Сделал он это в статье, которая появилась в ноябре 1918 года. Называлась эта статья «Ценное признание Петерима Сорокина». Петерим Сорокин – это вот тот самый Петерим Сорокин, который является известным американским социологом, автором целого ряда классических работ по социологии, человеком, который до сих пор является, ну, так сказать, основателем целого ряда социологических направлений. Но дело в том, что в 18 году Петерим Сорокин никаким знаменитым мировым социологом еще не был. Он был молодым, деятелем, молодым функционером, причем так, я бы сказала, среднего звена, эсеровской партии, принимал участие в гражданской войне против большевиков вот в этот период, и в ноябре 18 года, когда вот эта самая эпоха демократической контрреволюции закончилась, Петерим Сорокин написал статью, в которой он очень четко прописал, ну, я бы сказала, две простые идеи. Демократическая революция проиграла белому движению. Теперь ключевые роли в борьбе с большевиками переходят к монархистам. Цели монархистов – это восстановление в России монархии, самодержавия, той системы, которая была до февраля 1917 года, партии социалистов-революционеров. С этим белым движением совершенно не по пути. И вторая идея, а что теперь делать? Вот тем самым участникам борьбы против большевиков, которые, ну, примерно полгода, с мая и по ноябрь 1918 года, интенсивно воевали с большевиками, но, увы, теперь вроде бы как оказались непонятно где. И он в своей статье высказал точку зрения. Это, конечно, была его личная, персональная точка зрения, но, видимо, она выражала какие-то настроения в эсеро-меньшевистских кругах. Он заявил, что теперь эсеры и меньшевики, вот те самые люди, которые воевали с большевиками ради учредительного собрания, должны объединиться с большевиками для борьбы против белых. То есть деваться им, в общем, некуда. Они не нужны белым, они воевали с большевиками, но большевики им ближе. И поэтому у них нет другого выхода. Они должны вместе с большевиками теперь воевать с белыми. Да? Вот такая очень четкая позиция. Вот на эту статью Петерима Сорокина Владимир Ильич Ульянов-Ленин написал статью, которая называлась «Ценное признание Петерима Сорокина». И в этой статье он использовал словосочетание «демократическая контрреволюция». Как ни странно, этот термин очень долго не приживался в отечественной историографии. Его иногда использовали, но чаще всего использовали с такой оговоркой, так называемая, в кавычках, демократическая контрреволюция. И только где-то в период перестройки, когда немножко начался такой процесс, ну, я бы сказала, отхода от плоского представления об истории гражданской войны, то есть красные против белых и больше никого. Когда мы начали говорить о том, что у нас есть и белые, и красные, и розовые, и черные, и зеленые, и кого там только нет, да? Вот этот термин, ну, в нашей исторической науке пережил своеобразный период реабилитации. Не все его легко приняли, многие историки долго сопротивлялись использованию этого термина. Ну, инерция мышления, привычка мышления – это очень сильная вещь. Но мне вот почему-то этот термин зверски нравится, вот честно признаюсь, потому что мне кажется, он очень хорошо объясняет некоторые аспекты гражданской войны, которые требуют весьма и весьма детального изучения. Итак, период демократической революции в гражданской войне охватывает, ну вот строго говоря, очень жестко говоря, да, с мая 1918 года по ноябрь 1918 года. с мая, потому что в мае произошло вот то самое знаменитое восстание чехословацкого корпуса, которое положило начало новому этапу гражданской войны в России. И эта новая стадия, новая фаза гражданской войны имела свое очень четкое политическое лицо, очень четкие политические лозунги, имела довольно такую, ну я бы сказала, объемную политическую инфраструктуру. Вот это очень важно иметь в виду. Ну, поскольку все началось с восстания чехословацкого корпуса, поэтому мы с вами начнем с небольшого исторического экскурса. А что же это за такой чудесный чехословацкий корпус у нас образовался? Вот все помнят по учебникам, что откуда-то он взялся, откуда он взялся. Да? Значит, начнем с того, что в Первой мировой войне воевали два блока. Один блок – это был блок «Антант кордиаль» – «Сердечное согласие» в составе Великобритании, Франции, России. Позднее к нему присоединилась Италия и еще большое количество стран. И второй блок, который сначала назывался «Тройственным союзом», потом, после присоединения к нему Болгарии, стал называться «Четверным союзом», он включал в себя Германию, Австро-Венгрию, Турцию и Болгарию. Поэтому, если вы посмотрите на карту, получалась очень интересная вещь. Получалось, что страны Антанты были как бы разрезаны четверным союзом, четверным блоком на вот такую вот, как бы на две половины, на две части. С одной стороны были европейские страны, Бельгия, Франция, Великобритания, Италия. С другой стороны была Россия. И вот между вот этими вот как бы странами происходили, ну, две линии фронта, да, две вполне самостоятельные сюжетные канвы борьбы, да. Естественно, и вот сейчас я говорю, вы понимаете, почему естественно, и тот, и другой блок в лице политических лидеров, идеологов, да, стремились ослабить своих политических соперников, ослабить своих противников. В частности, Антанта считала, что слабым местом в этом вот четверном союзе является многонациональная Австро-Венгерская империя. И поэтому фактически с самого начала Первой мировой войны идеологи Антанты, и особенно здесь преуспели французы, делали ставку на то, чтобы провоцировать внутри Австро-Венгерской империи межнациональные конфликты, движения. А для этого они предполагали использовать представителей национальных меньшинств данной империи. В первую очередь такими национальными меньшинствами были славянские группы, чехи и словаки. Поэтому в феврале 1916 года в Париже был создан Чехословацкий национальный совет. А в этот совет вошли люди, которые в будущем сыграли заметную роль в превращении Чехословакии в самостоятельное государство в период между Первой и Второй мировыми войнами. Я имею в виду таких людей, как Томаш Масарик, Эдуард Бенеш. В России после особенно успешных действий на Юго-Западном фронте летом 1916 года оказалось большое количество австрийских военнопленных. Довольно большая часть из этих австрийских военнопленных – это были представители чехов, словаков, венгров. Надо сказать, что царское правительство, вот этот Чехословацкий национальный совет, как политический орган и как самостоятельную политическую силу, так и не признало. Но после февральской революции временное правительство в значительной степени, ну, я бы сказала, по просьбе друзей-союзников, официально признало Чехословацкий национальный совет. Весной 1917 года в Россию приехал Томаш Масарик. Он проведет в России, ну, фактически почти год, да, и будет заниматься здесь самыми разными делами. И примерно летом 1917 года временное правительство, также уже в другом составе, дает разрешение на вербовку и формирование из числа австрийских военнопленных отдельных вооруженных формирований, отдельных частей, которые пока не имеют какого-то определенного статуса. Статус они получили только осенью 1917 года. но еще до взятия власти большевиками, когда было принято решение сформировать чехословацкий корпус. Вот этот чехословацкий корпус должен был иметь очень своеобразный статус. Как писал сам Масарик, он рассматривался как автономная армия, являющаяся при этом составной частью французских вооруженных сил. Французских вооруженных сил, но на территории России. То есть подчинялся чехословацкий корпус не российскому правительству, а подчинялся он формально Верховному Совету Антанты, ну а в техническом исполнении командованию вооруженных сил Франции. То есть, по сути дела, это была иностранная военная структура на территории России. Значит, вот эти крупные формирования, которые были уже созданы, были переформированы, и был создан корпус в составе трех дивизий. На первом этапе офицерами, командирами в этих дивизиях были русские офицеры. Но, правда, в ходе гражданской войны эта ситуация начнет периодически меняться и нарушаться. То есть где-то останутся русские офицеры, а где-то в силу разных обстоятельств командирами чехословацких частей станут уже чехи или словаки. Да? То есть уже представители вот этого самого корпуса. Значит, осенью 1917 года вот этот уже подготовленный, сформированный корпус численностью примерно в 39 тысяч человек, собственно, это были две сформированные дивизии, третья находилась еще только в процессе формирования, он был выдвинут к линии фронта, а поскольку первоначальная задумка состояла в том, что чехословацкий корпус должен воевать против австро-венгерской армии, то выдвинули его, вот, ну, что называется, в тыловые структуры, в тыловые вот эти вот подразделения Юго-Западного фронта. Значит, но принять участие в каких-то активных действиях против австрийской армии чехословацкий корпус, оказавшийся на Украине, местами базирования двух сформированных частей стали Полтава и Волынь, да, не успели. Почему? Потому что к власти пришли большевики. В декабре начались переговоры с немцами о перемирии. Чехословацкий корпус при этом оказался в очень сложном положении. Дабы не провоцировать какие-то возможные деструктивные меры, его сначала отвели в Киев. В Киеве, кстати, он принял участие в подавлении большевистского восстания в конце 1917 года в интересах правительства Центральной Рады. В тот момент правительство Центральной Рады еще не заключило договора с немцами. Тем не менее, затем правительство Центральной Рады начинает искать контакт с немцами. Чего боялись чехословаки? И вот это очень важно. Они боялись того, что в случае подписания мира, неважно, кто подпишет этот мир, с Германией и Австро-Венгрией, подпишет ли его большевистская сторона, подпишет ли его правительство Центральной Рады на Украине, вот эти вот чехи, словаки, венгры, согласившиеся воевать против собственной страны, будут выданы австро-венгерскому правительству. А с точки зрения австро-венгерского правительства, вот эти чехи, словаки и венгры, во время войны оказавшиеся в плену, а потом пошедшие служить в формированиях, созданные противником, они кто? Они изменники. А соответственно, по законам военного времени, им что грозит? Ну, в общем, я думаю, вы себе прекрасно понимаете. Поэтому для вот этих вот бойцов чехословацкого корпуса риск, опасность быть выданными австро-венгерскому правительству, да не только австро-венгерскому, немецкому тому же правительству, оно, в общем, сильно не будет смущаться здесь, да, он был, в общем-то, весьма ощутимым, и он определял в дальнейшем всю их, ну, я бы сказала, всю их мотивацию, все действия, которые они совершали. Значит, когда стало ясно, что Россия, скорее всего, выйдет из Первой мировой войны, и статус вот этого чехословацкого корпуса оказался, в общем, достаточно таким проблемным, Чехословацкий национальный совет, как политический орган, французские власти, Верховный совет Антанты начали решать вопрос, а что же делать с этим чехословацким корпусом. В результате было принято политическое решение о том, что этот корпус необходимо вывести во Францию для того, чтобы использовать его на Западном фронте против тех же немцев, против тех же австрийцев. Но вопрос, как выводить. Да? Сразу образовалось две теории о том, как надо выводить чехословацкий корпус. Первая версия была в том, чтобы вывести чехословацкий корпус через Мурманск и Архангельск, через север. Здесь был короче путь, здесь было проще их погрузить на, например, британские и французские корабли, а потом, значит, вот, ну, по Северному морю, да, через Ла-Манш отправить туда, куда нужно. Но я напомню, переговоры большевиков с немцами шли достаточно прихотливо. Наступил такой момент, когда первый раунд переговоров был, по сути дела, сорван. В ответ на срыв этого первого раунда немцы развернули широкомасштабное наступление. И представители Чехословацкого национального совета и французских политических военных властей были всерьез обеспокоены возможностью тем, что вот эти железные дороги, которые вели на север, будут перерезаны немцами, и чехословацкий корпус не удастся вывести через Мурманск и Архангельск. В результате появилась вторая идея. Эта идея, в общем-то, ну, что называется, проигрывала по времени, но в тот момент казалась более гарантированной, более надежной с точки зрения безопасности. А для чехословаков главная задача – не попасть к немцам. Никакие другие аспекты безопасности их пока не интересуют. У них очень специфическое понимание безопасности. И вторая идея была вывести чехословацкий корпус через Дальний Восток. То есть переправить вот эти вот части по Транссибирской железнодорожной магистрали во Владивосток, оттуда погрузить на корабли американские, британские, ну а затем, ну, в общем, не очень коротким путем, но тем не менее вывозить в Европу. То есть вот такая достаточно специфическая идея. Именно такую позицию поддержал Томаш Масарик как представитель Чехословацкого национального совета. Интересно отметить, что вот в этот момент чехословацкий корпус стал таким объектом интереса со стороны как минимум трех сил. Во-первых, чехословацкий корпус заинтересовал и достаточно серьезно заинтересовал правительство Центральной Рады. Правительство Центральной Рады вело переговоры с Масариком о том, чтобы оставить чехословацкий корпус на территории Украины, чтобы он вошел в состав формирующихся вооруженных сил вот этой вот независимой Украины. Но чехословаки, в общем-то, фактически отказали поддержать эту идею. Хотя, казалось бы, логично было. Они, если уж они сами руководствовались принципом национального сепаратизма, то почему бы им было не поддержать правительство Центральной Рады? Но здесь какая ситуация? Здесь правительство Центральной Рады ищет контакты с немцами, а чехословацкий корпус завязан на Антанту. То есть немцы для них неприемлемы. Второй силой, которая начала интересоваться чехословацким корпусом, были формирующиеся структуры добровольческой армии, которые в это время находятся вот там, на юге России, да, откатились в район Кубани, но тем не менее там идет процесс формирования вот этой белогвардейской армии, добровольческой армии. Корнилов, Алексеев выражают заинтересованность в том, чтобы чехословаки, грубо говоря, с территории Украины, например, ушли на Кубань и влились в ряды этой белой армии. И, в принципе, технически, наверное, это было бы сделать достаточно легко и просто. Но тут опять есть одна очень интересная вещь. Дело в том, что, напомню, чехословацкий корпус формировало временное правительство, в котором ключевую роль играли, особенно в руководстве вооруженными силами, не представители правых партий, а представители эсеров и меньшевиков. Военным министром, а потом премьер-министром в это время был Керенский. То есть в каком-то смысле слова чехословацкий проект – это проект Керенского. Как к Керенскому относились Корнилов и Алексеев, я вам сейчас объяснять не буду. Это, в общем, понятная вещь. И Томаш Масарик, как полноправный представитель Чехословацкого национального совета, в начале 1918 года очень четко, очень внятно сделал ряд политических жестов и политических заявлений, заявив о том, что политическая программа добровольческой армии белого движения для Чехословацкого национального совета категорически неприемлемо. Любопытно, что уговаривать Масарика приехал лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков, но это не привело никаким желанным результатам, то есть, в общем-то, в конце концов, осталась только третья сила. Этой третьей силой были большевики. И вот с большевиками, точнее, с представителем большевистского командования на Украине, а в тот момент это был Муравьев, мы об этом Муравьеве еще будем вспоминать и говорить, был заключен договор. Договор был очень любопытный. Значит, советская власть гарантировала нейтралитет по отношению к чехословацкому корпусу, то есть они не будут с ним воевать, они не будут ему противодействовать. Она гарантировала безопасный проезд бойцов чехословацкого корпуса на Дальний Восток. В ответ на это Томаш Масарик разрешил вести большевистскую пропаганду в частях чехословацкого корпуса. И любопытно отметить, что определенное число бойцов чехословацкого корпуса под влиянием этой большевистской пропаганды, раз, и под влиянием тех событий, которые происходили на их глазах, два, покинули этот корпус и перешли на службу, например, в рабоче-крестьянскую Красную армию. Среди этих людей было много довольно известных деятелей. Ну вот, например, Ярослав Гашек, Олег Адундич, знаменитый герой гражданской войны, еще целый ряд вот таких довольно известных персонажей. В общей сложности это порядка где-то 200-300 человек. Из общей численности в 39 тысяч не больно-то и много. Да? То есть это скорее символический переход. Корпус не так уж много потерял. Он не раскололся пополам, от него не ушла большая часть бойцов. Да? Ну вот такой символический жест был. Значит, по сути дела, мы можем сказать, что вот на этом этапе, а это начало 1918 года, да, январь-февраль месяц, как раз когда большевики ведут борьбу за этот самый пресловутый Брестский мир, Масарик и командование чехословацкого корпуса, по сути дела, ну, в той или иной степени связали себя с левой политической программой. С эсерами и меньшевиками, заключив, по сути дела, договор о нейтралитете с большевистским руководством. Значит, в начале 1918 года начинается постепенный перевод, вывод частей чехословацкого корпуса с Украины. Местом сбора чехословацких частей и их переформирования и подготовки эшелонов для отправки на Дальний Восток был выбран город Пенза. 26 марта 1918 года вот в этом городе Пенза был подписан договор. Со стороны Совета народных комиссаров этот договор подписал Иосиф Виссарионович Сталин. Со стороны Чехословацкого национального совета Томаш Масарик. По этому договору чехословацкий корпус выводился по железной дороге от Пензы до Владивостока. При этом, согласно данному договору, он должен был следовать не как боевая единица, а как группа свободных граждан, берущих с собой определенное количество оружия для самозащиты. Это вообще очень такая, на мой взгляд, хитромудрая иезуитская формула, да? Значит, что собой представляло оружие для самозащиты? Значит, планировалось, что чехословацкий корпус будет перевозиться 63 составами, каждый из которых будет насчитывать по 40 вагонов, на каждый эшелон 63 эшелона. Допускалось 168 вооруженных охранников и один пулемет. На каждую винтовку выдавалось 300 патронов, на пулемет 1200 патронов, на каждый эшелон. Да? Все остальное вооружение, которое чехословацкий корпус к этому времени уже успел получить, они должны были сдать по специальному акту специальной смешанной комиссии, которая состояла наполовину из представителей советской власти, наполовину из представителей Чехословацкого национального совета, вот в этой самой Пензе. То есть, по сути дела, в Пензе происходило частичное разоружение чехословацкого корпуса, Погрузка в эшелоны, значит, и после этого эти эшелоны отправлялись. Первый эшелон ушел 27 марта. А путь по Транссибу был весьма и весьма длительным, только через месяц. То есть в конце апреля этот эшелон прибыл в город Владивосток. А в результате к середине мая вот эти эшелоны, 63 эшелона, растянулись практически по всей линии Транссибирской железнодорожной магистрали, но неравномерно, а я бы сказала такими, знаете, как это сказать, кучками, да? То есть можно сказать, что было несколько таких четко выраженных группировок чехословацкого корпуса. Ну вот если брать от Пензы, да, вот первая как бы крупная такая группировка находилась, собственно, в самой Пензе, где была смешанная комиссия, где шел процесс сдачи оружия, где находились вот эти прибывающие части, которые ждали погрузки, прибывания и так далее. Вторая большая группировка находилась в районе Сызрани и Самары. Численность вот этой сызрано-самарской группировки составляла примерно 8 тысяч человек. Следующая группировка находилась в районе Челябинска и Миасса, тоже примерно 8 тысяч человек. Третья группировка в районе Новониколаевска, это Новосибирск сегодняшний, это примерно 4,5 тысячи человек. Затем следующая группировка находилась в районе Петропавловска, Омска и Кургана, она насчитывала тоже примерно около 5 тысяч человек. И, наконец, во Владивостоке была самая большая по численности группировка, примерно 14 тысяч человек. В общей сложности это где-то примерно 40-50 тысяч. Почему больше, чем на Украине? Потому что на Украине были первые две сформированные дивизии, а в состав чехословацкого корпуса при его эвакуации вошла третья дивизия, которая на Украину не попала, которую еще только формировали, но она тоже была. И, значит, вот количество увеличилось. Надо сказать, что продвижение чехословацких эшелонов по Транссибу сопровождалось многочисленными затруднениями. В частности, затруднения были связаны с обеспечением вот этих самых эшелонов углем и дровами для паровозных топок, трудностями в обеспечении питанием, конфликтами с местными органами советской власти, потому что, ну, вы понимаете, командование эшелонов требовало выдачи питания, выдачи топлива. Ни того, ни другого они предоставить, в общем-то, не могли, поэтому возникали довольно серьезные конфликты. Более того, по мере того, как этот корпус двигался на Дальний Восток, начали меняться политические позиции союзников, которые, ну, так или иначе, курировали чехословацкий корпус. Фактически началась иностранная военная интервенция. Англичане, французы, американцы, японцы начали высаживаться в различных портах: Мурманск, Архангельск, Владивосток. Да? Во Владивостоке 5 апреля высадился японский интервенционистский корпус, который прибыл под формальным таким предлогом защиты жизни и имущества японских граждан, находящихся во Владивостоке. Кроме того, были и политические игры в Москве. Я напомню, что к этому времени большевики подписали и ратифицировали Брестский мир. В Москву прибыл посол Германии граф Мирбах. Ну и есть довольно такие любопытные намеки о том, что этот граф Мирбах проводил весьма активные переговоры, в частности, с Львом Давидовичем Троцким, и требовал от Льва Давидовича Троцкого обеспечить, гарантировать, что этот чехословацкий корпус не попадет на Западный фронт. Ну, а зачем, в общем, 45-тысячный, 50-тысячный корпус, который пополнит вражеские позиции на Западном фронте? Да? Зачем это нужно было немцам? И граф Мирбах требовал от советских представителей сделать одну очень интересную вещь. Он требовал, чтобы приоритетом при продвижении по Транссибу было движение эшелонов с немецкими и австрийскими военнопленными на Запад, а обмен пленными и возврат немецких и австрийских военнопленных был прописан отдельным пунктом в Брест-Литовском мирном договоре. а не продвижение чехословаков на восток. А теперь я попробую объяснить, что произошло. Вот на этой ветке железной дороги столкнулись два потока. Один поток – это были чехословацкий корпус, который следовал на восток. Да? Это были люди, которые сделали политический выбор в пользу Антанты. Да? Но это были бывшие граждане Австро-Венгерской империи, бывшие подданные Австро-Венгерской империи. А в это время им навстречу шли эшелоны с военнопленными немецкой и австро-венгерской армий, которые возвращались к себе на родину после заключения мирного договора. И среди них большую долю составляли подданные Австро-Венгерской империи, приличная часть которых были по национальности венграми, чехами и словаками. И вот эти эшелоны пересекались на станциях. Между пассажирами этих эшелонов возникали политические дебаты, разговоры, ссоры, конфликты, взаимные обвинения. Дело доходило до драк, рукоприкладства и в ряде случаев убийств. Вот эти конфликты, да, вот эти конфликты приводили к тому, что рядовой состав чехословацкого корпуса радикализировался. И в этот момент вдруг продвижение чехословацкого корпуса было заблокировано. Среди чехословацких военнослужащих распространились слухи о том, что их не пропустят дальше во Владивосток, и что по требованию графа Мирбаха их развернут и передадут австрийскому и германскому правительству. Вместе со всем остальным массивом военнопленных. Я напоминаю, юридически и технически бойцы чехословацкого корпуса – это военнопленные австрийской армии, которые по Брест-Литовскому договору подлежали чему? Передаче распоряжения германских и австрийских властей. Как вы понимаете, это вызвало весьма большие волнения. Поэтому в середине мая в Челябинске, а это вот, ну так, примерно середина, да, нет, даже не середина, ну, в общем, заметное место такое, состоялся съезд чехословацких военных делегатов. И на этом съезде был сформирован временный исполнительный комитет, куда вошли ряд офицеров чехословацкого корпуса, причем часть из них были, собственно, чехословаки, часть русские. Значит, на этом этот временный исполнительный комитет принял решение о разрыве соглашения с большевиками, вот того, подписанного в Пензе, о том, как будет следовать чехословацкий корпус. Значит, этот исполнительный комитет потребовал немедленно приостановить передачу большевикам избыточного оружия, которое осуществлялось в Пензе, там, где смешанная комиссия это оружие получала. А к этому моменту были полностью вооружены, их не успели еще разоружить, как минимум три полка, это были такие арьергардные полки, которые еще не прошли вот эту процедуру, да? И дальше было принято решение, ну, что называется, уже самостоятельно, что называется, силой прорываться и двигаться к Владивостоку, но главное, чтобы их не вернули немцам. Вот такая достаточно специфическая вещь. И вот тут, я не знаю, в общем, получилась очень интересная ситуация. Во-первых, Троцкий отдал приказ о разоружении частей чехословацкого корпуса по всей линии железной дороги. А 21 мая в Москве ВЧК арестовал членов Чехословацкого национального совета и принял решение о расформировании чехословацкого корпуса. Значит, любопытно отметить, что когда решение о расформировании чехословацкого корпуса было доведено до Томаша Масарика, он в общем и целом согласился. Но самое главное, что Масарик к этому моменту уже потерял контроль над самим чехословацким корпусом. Вот эти офицеры чехословацкого корпуса уже больше не выполняли приказов Чехословацкого национального совета. По сути дела, они уже пустились в самостоятельное военное и политическое приключение, да, которая, в общем-то, и сделала их одними из главных фигурантов гражданской войны. А вот в этот момент, 25 мая, Троцкий телеграфирует всем советам народных депутатов, всем советам рабочих солдатских депутатов по линии Транссиба приказ о немедленном полном разоружении чехословацкого корпуса, то есть, я напоминаю, 168 вооруженных человек на каждый эшелон, Да? Если это не будет выполнено, Троцкий, значит, требует расстрела тех людей, которые пытаются сопротивляться или саботируют это решение. Итогом становится то, что сначала в Иркутске, потом в Златоусте, потом, ну, как называется, далее везде, начинают возникать конфликты между местными представителями советской власти и бойцами чехословацкого корпуса. 27 мая Войцеховский, командовавший вот, формированиями чехословаков в районе Челябинска, взял под свой контроль город Челябинск, затем Петропавловск-Курган, затем его части двинулись на Омск. Другие части чехословаков, вот, расположенные такими компактными группами, начали захватывать ключевые железнодорожные станции и близлежащие города. Ну и 29 мая Пенза была взята под контроль чехословаками. То есть все. Вот вся линия от Пензы до Владивостока, по всей линии, по узкой полосе вдоль Транссиба, перешла под контроль чехословаков. А в ряде случаев имели место довольно серьезные сражения. Например, было довольно серьезное сражение под Самарой 4-5 июня. В ряде случаев переход контроля в руки чехословацкого корпуса проходил практически безболезненно. Потому что сопротивляться чехословакам в значительном числе вот этих железнодорожных станций, населенных пунктов, было, по сути дела, некому. Они просто не могли сопротивляться, поэтому вот такая вот печальная ситуация. Значит, 4 июня в дело вмешалась Антанта. Она официально поддержала чехословаков и запустила, по сути дела, политический процесс. Суть этого политического процесса заключалась в том, что вот в тех местах, где власть перешла под контроль чехословацкого корпуса, начали формироваться новые органы власти. Одним из первых 8 июня был сформирован комитет членов учредительного собрания в Самаре. Он получил название Камуча. Позднее все правительства, которые были сформированы в этот период, а их было несколько, мы называем таким обобщенным термином камучевские правительства, хотя они могли называться по-разному. Значит, в состав этого правительства вошли бывшие члены учредительного собрания. В основном это были представители партии эсеров. 23 июня было сформировано правительство в Омске. Оно получило название Временного сибирского правительства. В отличие от самарского правительства, здесь был более пестрый политический состав. В Самаре не было кадетов. А вот в сибирское правительство, омское правительство, вошли не только эсеры-меньшевики, но и представители кадетской партии. Любопытно отметить, что вот это Временное сибирское правительство сразу же издало своеобразный манифест о государственной самостоятельности Сибири, в котором было заявлено, что Сибирь теперь отделяется, значит, от остальной России, и здесь будет создаваться отдельная новая сибирская государственность. Значит, кроме этого, было также сформировано правительство камучевского типа во Владивостоке. Значит, в результате мы получили примерно, ну, вот три очень сильных влиятельных правительства, некоторое количество мелких подобных образований. Любопытно отметить, что они практически все моментально признавались представителями Антанты. У них у всех была примерно близкая повестка дня. Это обеспечило, с одной стороны, возможность последующего политического консенсуса. И этот политический консенсус привел к тому, что в течение лета шли переговоры между самарским камучем и омским сибирским правительством, итогом которого стало формирование так называемой Уфимской директории. Уфимская директория – это было, по сути дела, объединенное правительство. Ну, я так понимаю, его создавали в значительной степени при поддержке союзников, с прицелом, в общем, на, ну, как вы понимаете, формирование будущего альтернативного правительства, которое будет воевать с большевиками. В течение всего этого времени летом происходили параллельно два процесса. Во-первых, шли военные действия по периферии Транссибирской железнодорожной магистрали. То есть вот эта вот Транссиб, вот эта линия была взята под контроль. И значит, дальше боевые подразделения чехословаков плюс различного рода вооруженные формирования, которые формировались из числа местных жителей, они расширяли эту полосу вдоль железной дороги, по большому счету. Главная борьба шла за ряд ключевых городов. Такими ключевыми городами, да, были Саратов и Казань, особенно Казань. Почему Казань? Потому что в Казани, напоминаю, был золотой запас, а также стратегические склады Российской империи еще со времен Первой мировой войны. Значит, я напомню, что в конечном итоге после, ну, в общем, целого ряда довольно серьезных потрясений, Казань была взята белыми, да, вернее, не совсем белыми, камучевскими войсками. Официально армия называлась Народной армией. Да? Вот эта Народная армия, наиболее боевым подразделением этой армии, кроме чехословаков, стал корпус под командованием Каппеля. Каппель взял Симбирск, затем 7 августа он, в общем-то, вышел в устье Камы. Там он разгромил Камскую флотилию, Волго-Камскую флотилию, вышел к Казани, ну и взял Казань. Взял Казань он при определенных осложняющих факторах, о которых я чуть позже скажу. Вот именно здесь, в Казани, чехословаки плюс учредиловцы, я буду использовать пока это слово, учредиловцы, да, получили в свое распоряжение золотой запас в объеме 650 миллионов золотых рублей. Кроме того, там было оружие, там было продовольствие, там, в общем, было много всего очень интересного. И все это попало, в общем-то, им в руки. Да? Любопытно отметить, что в Казани, кроме этого, была Академия Генерального штаба, начальник которой, ну, фактически сразу же признал правительство Камуча и призвал бороться с большевиками. Я сейчас не буду говорить про крупные фронтовые военные действия. Да? Я буду говорить сейчас немножко о другом сюжете. Я буду говорить о мятежах. Дело в том, что вот этот период, период лета 1918 года, для советской власти оказался периодом, когда главную угрозу этой советской власти представляли, в общем-то, мятежи. Что это были за мятежи? Первый из этих мятежей, собственно говоря, это был мятеж в Москве, организованный левыми эсерами. Он продлился всего один день, 6 июля 1918 года. Начался этот мятеж с того, что два представителя партии левых эсеров, это были Яков Блюмкин и Николай Андреев, они были сотрудниками ВЧК, с ордером ВЧК пришли в германское посольство и убили графа Мирбаха. Есть версия, что убийство графа Мирбаха было осуществлено по прямому приказу одного из лидеров лево-эсеровской партии Марии Спиридоновой, но в общем-то и в целом это было исполнение решений третьего съезда партии левых эсеров. Этот третий съезд состоялся в начале июня 1918 года. На этом третьем съезде левые эсеры, во-первых, осудили введение продовольственной диктатуры большевиками, а это было сделано в середине мая 1918 года. Значит, осудили подписание Брестского мира, ну вы помните, что они за Брестский мир не голосовали, заявили о том, что необходимо осуществлять новую революцию, то есть нужно теперь свергать большевиков и продолжать революционную войну. Ну и итогом стал вот этот мятеж, в ходе которого были захвачены несколько ключевых зданий в Москве, были задержаны и арестованы несколько десятков лидеров большевиков, 27 человек удерживались в качестве заложников. Значит, вышло распоряжение, манифест такой, не исполнять приказы Ленина и Свердлова, Говорилось о необходимости немедленно возобновить военные действия против Германии, причем убийство Мирбаха было типичной провокацией, потому что предполагалось, что Германия в ответ на это убийство перейдет к военным действиям против Советской России. На мой взгляд, это было проявлением большой наивности со стороны лидеров левых эсеров, потому что Германии, которая вела военные действия на Западном фронте и, в общем-то, заключила для нее в тот момент почти спасительный Брестский мир, рушить структуру Брестского мира ради того, чтобы, ну, так сказать, отомстить за убитого посла, было, по крайней мере, нецелесообразно политически. Поэтому никаких особых действий Германия в ответ на убийство посла не предприняла. Ну, а сам мятеж был подавлен, потому что поддержку большевикам оказали латышские стрелки под командованием Вацетиса, которые, в общем-то, зачистили захваченные левыми эсерами здания. Лидеры левых эсеров были арестованы. Значит, представители левых эсеров были исключены из 5-го съезда Советов, где составляли примерно треть. Да? Сама партия была запрещена. Часть лидеров левых эсеров была расстреляна. Часть помещена, в общем, как это называется, в тюрьмы. Да? А рядовой состав партии левых эсеров начал разбегаться из этой партии. Партия фактически рухнула. Следующие мятежи были организованы не левыми эсерами. Они были организованы просто эсерами. И главную роль в организации этих мятежей сыграла структура, созданная профессиональным революционером и террористом Борисом Викторовичем Савенковым в ответ на взятие власти большевиками. Это комитет спасения Родины и революции. Да? Вот этот комитет Савенковский разработал проект, по которому одновременно должны были вспыхнуть мятежи в целом ряде стратегически важных пунктов Центральной России. Речь идет о таких городах, как Рыбинск, Муром и Ярослав. Ярославль. Значит, первый мятеж произошел в Ярославле 6-21 июля. Руководили этим мятежом представители вот этого вот Савенковского союза защиты. Этот мятеж сопровождался выдвижением политических требований в духе учредиловских, то есть восстановление, возобновление работы учредительного собрания, восстановление всех демократических прав и свобод, немедленное возобновление военных действий против Германии и введение частной собственности на землю для крестьян. Вот это совершенная новация в программе эсеров, потому что, я напомню, до сих пор, до вот этого 18-го года, эсеры никогда идеи частной собственности на землю не поддерживали, да? И более того, выступали с программой социализации земли. И вдруг такой поворот. Да? Значит, руководил вот этим ярославским мятежом полковник Перхуров. Основную силу этого мятежа составили офицеры, часть из которых прибыла в город Ярославль совершенно легально в качестве демобилизовавшихся, приехавших на лечение и так далее, вернувшихся к постоянному месту жительства, да? А часть прибыла нелегально. Кроме этого, шел процесс мобилизации добровольцев. В общей сложности мятежники располагали, ну, так сказать, воинской поддержкой примерно в 6 тысяч человек. У большевиков было примерно 1000 штыков. Произошел захват военных складов. Оттуда было взято оружие. При этом милиция советская не сопротивлялась. Часть из них перешла на сторону мятежников. Часть просто разбежалась без сопротивления. После этого мятежники заняли губернаторский дом, заняли ключевые, значит, здания, почта, телеграф и так далее, казначейство. Большевики, часть лидеров большевиков была просто убита, часть большевиков была арестована и была помещена вот на ту самую знаменитую баржу. Вот эти вот известные баржи, да, потом известный меньшевистский историк Мельгунов в своих работах будет рассказывать и расписывать о том, как большевики зверски топили представителей, значит, различных политических партий, своих противников на этих баржах. Насчет того, что их топили большевики, точных данных нет. А вот то, что во время ярославского мятежа именно представители антибольшевистских сил. На такой барже держали порядка 200 представителей большевистской партии. Причем я не думаю, что это были какие-то крупные функционеры большевистской партии. Скорее всего, это были часто просто случайно попавшиеся люди, ну, из числа симпатизантов, сторонников советской власти и так далее. Держали их там, в общем, в довольно жестоких условиях. Некоторые из них пытались выпрыгнуть с этой баржи, ее отбуксировали и заякорили на середине Волги. Вот тех, кто пытался переплыть, расстреливали. Что касается тех, кто там находился, их практически не кормили. Ну, то есть, в общем, их не убивали. Ну, вот такая вот очень интересная ситуация. Впрочем, надо отметить, что, видимо, их не очень хорошо и охраняли. Потому что на 13-й день вот этого пребывания на барже заключенные на этой барже как-то ухитрились нейтрализовать охрану, если там вообще была охрана. Как-то ухитрились снять эту баржу с якоря. И эта баржа ушла своим ходом вместе вот с этими большевиками из Ярославля. Да? То есть таким образом они, в общем-то, еще и освободились. Вот эти ярославские мятежники ждали помощи из Рыбинска, но ее не получили. Столкнувшись с тем, что в остальных местах мятежи оказались провальными, мы потом чуть-чуть поговорим об этих местах, представители ярославских мятежников раскололись. Перхуров, который не был коренным ярославцем, предложил вот этим мятежникам оставить город и прорываться куда-нибудь. Ну, было два варианта. Либо на север, туда вот, где было сформировано уже правительство Северной области, под руководством Чайковского, политически близкого вот к правым эсерам, да, либо второй вариант – прорываться туда вот южнее, на Волгу, где июль месяц к этому времени правительство учредиловцев, да, в общем, есть шанс получить там поддержку. Но дело в том, что основной массив ярославских мятежников составляли местные жители, местные офицеры. У них здесь были дома, у них здесь было имущество, у них здесь были семьи. И поэтому уход из города Ярославля им представлялся достаточно неприемлемым решением. В результате Перхуров с небольшой группой своих сторонников в конечном счете покинул город. Оставшихся возглавил местный житель, ярославец урожденный, генерал Карпов. Когда положение повстанцев стало однозначно безнадежным, Карпов принял решение сдаться. При этом очень смешно, кому он решил сдаться. В Ярославле, как и во многих других городах в тот момент, существовала такая германская комиссия военнопленных. То есть из числа немецких военнопленных, которые должны были вернуться в Германию, были сформированы своего рода такие органы самоуправления, которые определяли порядок, кто, когда, каким эшелоном будет уезжать. Да? Ну и вот наши ярославские повстанцы сдались вот этим самым немецким военнопленным под гарантией того, что эти немецкие военнопленные защитят их от большевиков. Мне рассказать или вы догадаетесь, что сделали первым делом германские военнопленные, когда в город вошли большевистские части? Вы догадаетесь. Первое, что они сделали, они сдали большевикам всех сдавшихся им повстанцев. Вторым местом мятежа стал город Рыбинск. Здесь мятеж произошел 8 июля. Тоже главную роль играла Савинковская организация. Да? Главная идея была, значит, захватить имевшийся в распоряжении, вот как в районе Рыбинска, достаточно большой склад боеприпасов. Это был склад боеприпасов 6-й Красной армии. Значит, ну, число участников мятежа здесь было небольшое. Всего удалось мобилизовать для участия в мятеже порядка 400 штыков. Сам Савинков участвовал в организации именно этого восстания в Рыбинске. Но тут был один маленький пикантный эпизод. С самого начала повстанческого движения его контролировали представители ЧК, которые имели в составе повстанцев своих агентов. Поэтому к моменту, когда повстанцы прибыли для активных действий, да, их практически сразу же всех блокировали, повязали. Савинков бежал. В результате, в общем-то, мятеж был подавлен практически быстро и безболезненно. Третьим пунктом мятежа эсеров был город Муром. Здесь мятеж произошел 10 июля. Он должен был начаться одновременно с мятежом в Ярославле и в Рыбинске. Да? Значит, в городе расклеили воззвание с призывом свержения советской власти. Был объявлен набор в Белую гвардию. Была объявлена мобилизация офицеров, набор добровольцев. Но никакой массовой поддержки вот эти вот организаторы движения не получили. Руководители движения предприняли попытку покинуть город, но были разбиты частями Красной Армии, в общем-то, неподалеку от Мурома, в результате чего руководители восстания были этого мятежа были расстреляны, сам мятеж был подавлен. Да? Вот, пожалуйста, один мятеж левых эсеров, три мятежа просто эсеров, назовем их савенковские мятежи, да? Потому что Савенков имел непосредственное отношение, его структура имела непосредственное отношение к этим мятежам. Все бы было хорошо, если бы не было еще одного мятежа. Был еще мятеж Муравьева, очень загадочный мятеж, совершенно непонятный. Значит, это вот тот самый Муравьев, который вел переговоры с чехословацким корпусом. Я обещала, что мы о нем еще будем говорить. Звали его Михаил Артемович. С начала гражданской войны он воевал в основном на Украине. Известен был довольно серьезной жестокостью. В частности, именно с именем Муравьева связывается расстрел в Киеве большой группы кадровых офицеров после взятия Киева большевиками. Расстреляно было, по одним данным, около 3000 офицеров, по другим данным, более 5000 офицеров. Но цифра, мне представляется, здесь не столь важна, по большому счету. После завершения активных военных действий на Украине 1 апреля он прибыл в Москву. Здесь было принято решение о назначении Муравьева командующим Кавказской армией, однако почему-то на Кавказ он не уехал. Считается, что местные воспротивились. 13 апреля он почему-то был арестован, его обвинили в злоупотреблениях и, самое главное, в связи с анархистами. Но все обвинения были сняты, и никаких последствий этот арест не имел. И через... сколько получается, 2 месяца, 13 июня 1918 года, Михаил Артемович Муравьев был назначен командующим Восточного фронта, сформированного частями советской властью, да, в составе частей Красной Армии, брошенных против чехословацких мятежников, мятежа чехословацкого корпуса. Значит, вот командующим он пробыл меньше месяца. 10 июля Муравьев поднял свой собственный мятеж. Обратите внимание, по времени этот мятеж фактически совпадает с мятежами в Рыбинске, Муроме и Ярославле. Доказательств прямой связи Муравьева с правоэсеровскими структурами, с савенковскими структурами у нас никакой нет. Да? Но, возможно, связь была с левоэсеровским мятежом, который прошел чуть раньше, 6 июля в Москве. Но, опять же, у нас нет доказательств, что Муравьев имел какие-то связи с левыми эсерами. То есть подтвердить какие-то политические связи Муравьева не представляется возможным. Так или иначе, Муравьев, по сути дела, бросил подчиненные ему части Красной Армии под Казанью. Он погрузился на 2 парохода с верными ему частями. Там было 2 полка, которые, в общем-то, были лояльны лично ему. Это феномен гражданской войны, когда очень часто... лояльность носила персонифицированный характер. То есть бойцы были лояльны конкретному командиру. Причем этот феномен был характерен как для красных, так и для белых. Ну, например, дроздовцы белые, да? Или чапаевцы красные. То есть это, да. То есть это вот такая достаточно, ну, такая своеобразная, такая психологическая зависимость бойцов от своего командира. Они не очень разбирались в политических хитросплетениях. Они не слишком понимали в политических программах различных партий. Они были эмоционально, психологически привязаны к своему командиру и были готовы идти за своим командиром до конца. То есть вот такая вот вещь. А после этого он отправился почему-то в город Симбирск, что тоже совершенно непонятно. В Симбирске он сделал довольно громкое заявление о том, что он провозглашает себя главнокомандующим армии, которая немедленно возобновляет военные действия против Германии из Симбирска. То есть Симбирск, в общем, довольно далеко. Да? А вот, а он заявил о том, что он расторгает Брестский мир, да? Ну, вот из Симбирска. Вот. А дальше заявил о том, что он создает Поволжскую Советскую Республику. А, ну, в общем, масса довольно странных вещей. Впрочем, его сторонники арестовали часть руководителей советской власти, часть красных командиров. Ну, длилось вот это все очень недолго. В дело вмешались уже упоминавшиеся нами латвийские стрелки Вацетиса, взяли штурмом его штаб. И вот в момент этого штурма произошло некое интересное событие. Вот тут получилась такая небольшая нестыковка. 12 июля Ленин и Троцкий официально издали декрет об объявлении Муравьева мятежником. И, ну, фактически лишили его всех постов и должностей. Но к 12 июля Муравьева уже не было в живых. Во время этого штурма он то ли покончил с собой, то ли был убит. Точных данных у нас нет. Официально было объявлено о самоубийстве Муравьева. Но вот уточнять и говорить о том, что это все-таки было самоубийство, будет довольно сложно. Да? А после вот этой непонятной истории с Муравьевым, командующим Восточного фронта на какой-то период был назначен вот тот самый Вацетис. Вацетис вообще фигура достаточно неоднозначная, а он вызывает очень разные оценки. С одной стороны, это был, несомненно, человек яркий, даровитый. С другой стороны, ну, как вы понимаете, в годы гражданской войны, командуя латышскими стрелками, он несколько раз выполнял достаточно такие карательные операции, карательные акции. Латышские стрелки часто использовались как сила для подавления различных мятежей, движений. И поэтому, в общем-то, против Вацетиса довольно много таких моментов можно найти. В последующем, в 20-е, 30-е годы, он не играл какой-то яркой, заметной роли. В отличие, например, от того же Тухачевского, Буденного, Ворошилова, прочих героев, таких прочих фигурантов гражданской войны, но продолжал служить, продолжал делать карьеру. Ну и, как многие видные деятели гражданской войны, закончил он ее известным образом в известные годы. Я не буду сейчас уточнять, я думаю, вы прекрасно понимаете, да, чем все для него закончилось. Достаточно понятная вещь. Тем не менее, его военные действия в качестве командующего Восточным фронтом были, ну, в общем, где-то успешными, где-то неуспешными, и сменил его на посту командующего Восточным фронтом Сергей Сергеевич Каменев. Каменеву, возможно, просто повезло, потому что он возглавил Восточный фронт в сентябре 1918 года, 28 сентября. А к сентябрю ситуация на Восточном фронте очень серьезно изменилась. Части Красной Армии перешли в наступление. Основные города поволжские были отбиты. Самара, Саратов, Симбирск. В сентябре была взята Казань. Да? И наступление частей Красной Армии привело к целому ряду последующих событий. И вот теперь я должна коснуться еще одного мятежа, который, на мой взгляд, прекрасно укладывается в схему. Я имею в виду мятежа Ижевско-Воткинского. Да? Напомню, что Ижевско-Воткинский мятеж, он произошел позднее, чем мятежи московский левый эсеров, казанский Муравьева, муромский, ярославский и рыбинский, савинковские мятежи. Он произошел 7 августа 1918 года. Мятежники контролировали регион Ижевского и Воткинского заводов и прилегающие к ним территории в течение 3 месяцев, до 7-9 ноября 1918 года. Да? О вот этом вот Ижевско-Воткинском мятеже, Ижевско-Воткинском восстании у нас сейчас написано достаточно много в нашей региональной историографии. Кроме того, Ижевско-Воткинским восстанием очень активно занимались люди, близкие к такому издательству и журналу «Посев». Я напомню, что это издание имеет довольно интересную историю. Изначально это было эмигрантское издание вот такой организации, которая возникла значит, в эмиграции называлась Народно-трудовой союз, считается по идеологии наследницей эсеровской партии. Действовала она как антисоветская организация в свое время, в общем, довольно много критиковала большевиков. Когда рухнул Советский Союз, издательство «Посев» и издание этого журнала были перенесены на отечественную почву. Ну и вот с этим издательством активно связан такой деятель, как Цветков. Да? И вот он к нам приезжал в 98 году. У нас была большая конференция, у нас вышел сборник, посвященный Ижевско-Воткинскому мятежу по итогам этой конференции. В настоящее время эту тему у нас очень активно разрабатывают, ну, минимум три персонажа, я имею в виду Ренева, Коробейникова и Шумилова. Кроме того, у нас первая большая фундаментальная работа по Ижевско-Воткинскому восстанию вышла в 92 году. Это была монография Дмитриева и Куликова. Я думаю, многие ее помнят. Так или иначе, я сейчас не буду вдаваться в детальный разбор концепций, потому что наши историки Ижевско-Воткинского мятежа, в общем, создали несколько теорий, активно борются за свои теории, причем борются как с друг другом, так и с исторической реальностью, я бы сказала. Вот, я очень коротко обозначу, что произошло. Да? Что, собственно, произошло вот в Ижевско-Воткинском мятеже? Ну, во-первых, в Ижевске большевики никогда не играли ключевой роли в политическом процессе. Ижевск, Ижевский завод был таким местом, где ключевую роль всегда играли меньшевики и эсеры, и еще очень активно здесь присутствовали эсеры-максималисты. Советская власть в Ижевске установилась где-то осенью 1917 года, но любопытно отметить, что в составе этих советов доминировали не большевики. Затем, когда начинаются события гражданской войны, возникает очень интересная ситуация. Да? Большевики и эсеры-максималисты, действуя совместно, в сентябре 1917 года сформировали боевые дружины, значит, заявили о переходе власти в руки большевиков, объявили временное правительство низложенным, заявили о взятии города под свой контроль. Да. Тем временем в городе происходят довольно серьезные проблемы. Во-первых, в городе падает жизненный уровень, перебои с работой на заводе, а завод – главный источник дохода и благосостояния приличной части горожан. В город начинают возвращаться фронтовики. Вот эти фронтовики не поддерживают идею Брестского мира с Германией, то есть патриотические настроения и прочие вещи. Здесь создаются вот эти вот структуры ветеранские, да, которые играют заметную роль. Ну и что еще для нас важно? Важно то, что в июле-августе во время военных действий в районе Казани, Самары, Сызрани и так далее, территория вот Ижевского, Воткинского заводов, она осталась севернее. Да? То есть военные действия проходили по вот этой южной ветке железной дороги. Здесь двигались определенные, значит, воинские подразделения, эшелоны, а мы немножко севернее оставались. Когда происходили крупные события под Казанью, то есть когда белые штурмовали Казань, местные ижевские большевики предприняли попытку собрать добровольческий отряд и отправить его на помощь обороняющим Казань красным. Значит, было объявлено о формировании добровольческого подразделения. При этом возникла очень такая пикантная ситуация. Видимо, большевики местные, которых было не так уж много, они понимали, что на лояльность вот того добровольческого отряда, который формируется, они положиться не могут. Поэтому они заявили, что сформированный отряд в Ижевске оружие не получит. Их без оружия, без обмундирования просто погрузят в эшелоны, вывезут в район станции Агрыз, вот там в районе станции Агрыз их вооружат, ну и дальше отправят под Казань воевать против камучевцев, против народной армии камучи. Да? Вот этот отказ выдачи вооружения стал своего рода спусковым механизмом, спусковым крючком. Именно после этого, 7 августа, да, происходит, собственно, мятеж в Ижевске, собственно, восстание в Ижевске. Да. Большевики пытались купировать возникшее восстание, было предпринято несколько попыток. Само восстание опиралось здесь, смотрите, та же самая структура, это союз фронтовиков, То есть офицеры, вот те бывшие фронтовики, те же самые, которые были в Муроме, в Ярославле и в Рыбинске. Да? И второй очень важный момент – это были эсеры и меньшевики. Да? То есть вот попытка наших историков увидеть в Ижевско-Воткинском мятеже какое-то абсолютно эксклюзивное событие, которое не связано с общероссийским контекстом, мне кажется, не очень удачным. Это действительно событие в достаточной степени типичное, типовое для того периода. Но тут возникает один очень интересный момент. Значит, вот эти вот повстанцы в Ижевске захватывают оружие, потому что, во-первых, в Ижевске есть оружейный завод, во-вторых, в Ижевске есть оружейный арсенал, то есть это оружие здесь и есть. Дальше вот эта вот волна восстаний распространяется по периферии города Ижевска, точнее, Ижевского завода. Происходит восстание в Воткинске, в Сарапуле, в Камбарке, в Светогорье, да, то есть, ну, вот большая достаточно территория. Каковы были причины восстания? Ну, причин были несколько. Во-первых, объективные причины. Это, ну, реально ухудшающееся положение населения, а революции и гражданские войны никогда не способствовали экономическому процветанию. Второе – это политика большевиков. В первую очередь, это политика реквизиции хлеба, это политика продразверстки. При этом очень интересно отметить одну такую интересную вещь. Вот знаете, политика продразверстки, которую проводили большевики, это была хорошо регулируемая политика. То есть вот когда мы говорим, что продотряды забирали излишки хлеба у крестьян, у нас возникает соблазн представить себе продотрядовцев такими, знаете, как это, бандитами с большой дороги, которые забирали у крестьян все. Этого не было. Существовала определенная технология определения, что является для крестьянина необходимым для выживания и что является излишком. Россия была аграрной страной, поэтому существовали довольно четкие расчеты, сколько хлеба необходимо на выживание до следующего урожая семье в зависимости от численности и структуры населения этой семьи, да, состава. Дальше, сколько необходимо для того, чтобы прокормить лошадей, скот и так далее, и так далее. Сколько необходимо оставить для посева в будущем году. И поэтому вот эти вот нормы устанавливались в привязке к губерниям. И вот тут я не знаю почему, но очень интересно отметить, что для Вятской губернии нормативы того, что нужно оставить крестьянам, были почему-то установлены на более низком уровне, чем для многих соседних губерний. То есть, грубо говоря, у вятских крестьян забирали больше, чем, например, в других губерниях. И вы понимаете, что вот эта вот дополнительная продразверстка, вот эта дополнительная нагрузка, она не могла вызвать у крестьян никакой положительной реакции. То есть, соответственно, настроение общества, которое поначалу поддерживало политические идеи и лозунги большевиков, в момент, когда началась реализация политики продразверстки, поменялось почти на 180 градусов. Да? Вот в этих условиях, воспользовались вот этим объективным процессом, этими объективными настроениями эсеры и меньшевики, плюс, значит, у нас ветераны, да, фронтовики. И что еще их подтолкнуло к этому восстанию? Успехи чехословацкого корпуса, успехи народных армий Камуча. Да? То есть мы ведь говорим об августе месяце. Это момент высшего пика движения белочехов, момент высшего пика вот этого самого Камуча. То есть у них была четкая такая установка, четкая иллюзия, что советская власть доживает последние дни. То есть они ощущали, что вот еще чуть-чуть, да, и все. Поэтому, естественно, они достаточно хорошо принимали решения, легко принимали решения влиться в этот большой поток борьбы с большевиками. Да? Я не буду сейчас говорить о конкретных событиях, о том, кто кого арестовал, где держал, кого пытал. Это вот, если захотите, можете почитать наших авторов. Они очень долго и подробно это описали. Правда, все они, я бы сказала, далеки от, от беспристрастности. Да? Но, тем не менее, пристрастность на пристрастность позволяет как-то вычленить некое основную фактуру. Главное, вот, например, у нас многие из наших местных авторов как-то забывают партийную и политическую составляющую этого восстания. Во главе вот этого самого нашего ижевско-воткинского восстания 17 августа был сформирован политический орган. Да? Этот политический орган назывался Прикамский комитет членов учредительного собрания. В него вошли 4 человека. Да? Главным из них был Бузанов, который представлял эсеровскую партию, да? Так называемая верховная четверка. Они объявили о создании Прикамской народной армии во главе с Федичкиным. Да? То есть смотрите, почему народная армия? Потому что у самарского комуча как называлась армия? Народная армия. То есть вот даже все вот эти названия, они все те же самые. Да? Дальше еще один очень интересный момент. Когда формируется уфимская директория, наши ижевские повстанцы мгновенно устанавливают связи с уфимской директорией. Один из членов этой верховной четверки, Евсеев, становится официальным уполномоченным вот этой уфимской директории. В течение всего периода восстания наши ижевские повстанцы поддерживали контакты сначала с Самарой, потом с Уфой. В течение всего периода восстания оттуда, из Самары и из Уфы, они получали, во-первых, деньги. Вот теперь вы мне зададите вопрос, а какие деньги? Как какие деньги? Вы же помните, где у нас были деньги? Да? Вот те самые деньги. Я напомню, что деньги из золотого запаса Российской империи, оказавшиеся в распоряжении, значит, вот у нас чехословацкого корпуса Камуча, уфимской директории, да, они пошли на финансирование потом деятельности армии Колчака. Крупные суммы оттуда переводились Миллеру, северному правительству, крупные суммы оттуда переводились Юденичу, причем через иностранные банки ради интереса, да? Вот таким вот. То есть вы понимаете, что передать деньги Миллеру или Юденичу при разрыве территориальной целостности было затруднительно, а их и не передавали. То есть деньги вывозились из России и попадали на счета западных банков, а западные банки, в свою очередь, привозили соответствующие финансовые ресурсы туда, куда можно было подвезти, в Мурманск, Архангельск, в Эстонию, да, в Ревель, например, и так далее, и так далее. Поэтому не надо спрашивать, какие деньги. Оттуда они получали также, да, ну, своего рода, как это сейчас называется, политическую поддержку. Оттуда приезжали эмиссары из Самары, из Уфы. Они организовывали митинги, они организовывали определенный политический процесс. И поэтому закрывать глаза на присутствие этого политического начала и делать вид, что это восстание было изолировано и не связано с контекстом, мне кажется, достаточно неправильно, да. Ну, дальше все происходило достаточно понятно. Красные довольно успешно наступали, они отвоевали Казань. После отвоевания Казани они двинулись по линии железной дороги. У нас вообще в гражданской войне ключевую роль играют трассы, дороги, в первую очередь железные. Да? Они двигаются к Ижевску, точнее сначала к Огрызу, потом уже к Ижевску. Наступают они на Ижевск как раз со стороны Огрыза и Пирогова, то есть со стороны железнодорожной станции, железнодорожной магистрали. Плюс задействуют для этого речные ресурсы, где действует Камско-Волжская флотилия. Да? Напомню, что там был такой довольно интересный эпизод, когда одну из таких вот тюремных барж представители этой Камско-Волжской флотилии угнали, прикинувшись кораблем, ну, что называется, под флагом учредиловским. Да? То есть они просто подкрались, прицепились к этой барже и увели ее. Да? Ну, вот был такой вот достаточно интересный момент. Взяли Ижевск. Ну, знаете, очень удачная дата такая. Да? 7-8 ноября. То есть ровно через год после взятия власти большевиками красные взяли Ижевск. Да? Руководители Ижевско-Воткинского восстания покинули город, причем покинули вместе с семьями. Они, ну, видимо, они понимали, что их не ждет ничего хорошего после подавления вот этого вот мятежа. Да? Плюс ко всему нужно отметить, что их отходу из Ижевска, а также из Воткинска, красные фактически не препятствовали. Хотя, наверное, могли. Но я не думаю, что в тот момент это было для них главной задачей. Да? Советская власть здесь была на определенное время восстановлена. Я напомню, что Ижевск еще потом переживет второй эпизод гражданской войны, но это уже будет история другого характера, да, связанная с деятельностью колчаковской армии. Ну и, наконец, один из болезненнейших вопросов – вопрос о терроре. Вот тут была у нас научная конференция к столетию Ижевско-Воткинского восстания, и там поднимали вопрос о терроре красным и белым. Наши некоторые докладчики, выступающие, говорили о каком-то совершенно чудовищном большевистском терроре, ответом на который стал, собственно, мятеж и, собственно, вот это вот самое восстание Ижевско-Воткинское, и та жестокость, с которой повстанцы расправлялись с руководителями большевистскими в Ижевске и Воткинске. А я напомню, что там речь идет о совершенно чудовищных моментах, да, о чудовищных пытках, о глумлении над мертвыми телами и прочими неприятными такими вещами. Ну и один из наших докладчиков, не буду сейчас напоминать его фамилию, он сказал такую фразу, что да, конечно, ижевские повстанцы, вот эти ижевцы и воткинцы, они проявляли жестокость, но их жестокость – это ничто по сравнению с жестокостью большевиков. Да? Во-первых, я не уверена, что это правильно, когда мы меряемся жестокостью. Да? То есть кто убил больше, то есть кто меньше – это очень сложный вопрос. Потом я не очень понимаю, что за такой безумный большевистский террор имел место до того, как произошел Ижевско-Воткинский мятеж. Ну вот один из наших исследователей называет руководителя Ижевской ЧК Александра Бабушкина каким-то прямо вот, ну чуть ли не кровавым маньяком. Ну, во-первых, его назначили за 2 месяца до этого мятежа. За 2 месяца он много успел бы, 20-летний рабочий, да? Тут террор-то вот этот осуществлять, по большому счету. Ну, то есть на самом деле мы получаем такую, в общем, довольно неприглядную картину. Да? И, ну, наконец, о том, что сделали большевики, когда взяли город. Ну, вы понимаете, что они сделали. Естественно, те, кто из руководителей Ижевско-Воткинского мятежа по каким-то причинам не покинули город, были арестованы. Часть из них была расстреляны, причем расстрелы были проведены прямо возле собора Свято-Михайловского, вот там вот на Красной Горке. Ну, по словам Шумилова, во время вот первого такого расстрела было расстреляно около 50 человек. Шумилова трудно заподозрить в симпатии к большевикам, так что я думаю, что его данные достаточно объективны. Хотя чаще фигурируют более крупные цифры, говорят о 500 примерно погибших после взятия Ижевска. Ну, не суть важна, я хочу обратить ваше внимание на то, что расстрелы руководителей мятежей имели место во всех случаях, когда мы говорим о мятежах. В Москве лидеров левых эсеров, руководителей вот тех савенковских мятежей в Ярославле, Рыбинске и Муроме тоже ждала та же самая. Нет, а вы чего хотели-то вообще? Вот как бы какие вообще могут быть в данном случае вопросы? Мятеж есть мятеж. Это серьезное войсковое такое вот военное столкновение. Да? Ну, вы все знаете, что Ижевск был освобожден, значит, частями Красной армии под командованием Азина. Не случайно у нас вон там улица называется. Да? Более того, вот по-хорошему говоря, взятие большевиками Ижевска и Воткинска, особенно Ижевска, ну, как мне представляется, очень сильно подкосило силы повстанцев, очень сильно подкосило силы чехословацкого корпуса, ну и вообще вот этого первой волны, вот этого антибольшевистского, я чуть не сказала белого, потому что это не совсем белое движение, вот этого вот самого движения. Ну, а теперь мы опять вернемся от мятежей к политическому процессу. Я уже сказала, что у нас была организована уфимская директория. Она была организована путем, ну, так сказать, формирование единого правительства на базе Самарского Камуча и Омского временного сибирского правительства. Переговоры шли очень долго и трудно, больше месяца, с июля по сентябрь 1918 года. Директория состояла из 5 человек, возглавлял ее известный эсер, правого толка эсер, Авксентьев. Официально директория объявила себя временным всероссийским правительством, заявила, что оно является единственным законным органом власти до момента возобновления деятельности учредительного собрания и, значит, принятия всех соответствующих решений. Директория объявила свою программу политическую. Это тоже очень интересная программа. Значит, она предусматривала введение федеративного устройства в стране, предоставление народам права национально-культурного самоопределения, Она содержала пункт о необходимости возрождения боеспособной армии, освобожденной от влияния политических партий. Я специально подчеркиваю этот пункт. Она содержала в себе пункт о необходимости борьбы с большевиками и с советской властью. Был пункт о необходимости восстановления территориальной целостности бывшей Российской империи. Да? Был пункт о непризнании Брестского мира и каких-либо иных договоров, заключенных правительством большевиков. То есть они заранее подстраховались. Да? И был пункт о немедленном возобновлении военных действий против Германии. Значит, вот эта вот уфимская директория в самой Уфе продержалась очень недолго. В силу того, что большевики в это время перешли в стадию успешных наступательных действий, 9 октября правительство покинуло Уфу и переехало в Омск. Дальше происходят очень интересные события. 13 октября 1918 года в Омск прибывает Александр Васильевич Колчак. Колчак приехал с востока, да, потому что он находился в Соединенных Штатах Америки, потом вот прибыл во Владивосток. Да. Его приезд сопровождался тем, что его включили в состав вот этого вот российского временного правительства в качестве министра военного. Дальше потребовали вот это временное российское правительство, бывшая уфимская директория, теперь находящаяся в Омске, потребовала 4 ноября ликвидации и роспуска всех других областных правительств и подчинения единственному законному правительству. Был сформирован Совет министров, большой достаточно, с большим количеством политических деятелей. Там были и беспартийные, много было эсеров, были меньшевики. Вошли кадеты некоторые, то есть состав был достаточно пестрый. И вот тут начинается очень интересная история. В ноябре против эсеровской части вот этого временного правительства формируется заговор, в котором ключевую роль сыграли офицеры, причем высокопоставленные офицеры. Ну, такая группа, там были Михайлов, Гинц, Петров, Тельберг. Гинц оставил мемуары, так что можно это все хорошо прочитать. Значит, вот им очень не нравилось характерное для учредиловских правительств вот эта тяга к бесконечному обсуждению разных вопросов, к этой, как они говорили, говорильне, да? То есть вот к этому бесконечному дискуссионному процессу, к этим бесконечным согласованиям позиций с учетом партийных программ. Они были сторонниками жесткой, централизованной военной диктатуры. Ключевую роль в этом заговоре сыграло офицерство. Если посмотреть мемуары Гинца, то он пишет о том, что офицеры воспринимали вот это вот правительство с участием меньшевиков и эсеров как керенщину, как продолжение керенщины. Да? Ну а как относились офицеры с дореволюционным стажем к керенщине, тоже достаточно понятно. И вот в этих условиях, да, повод для того переворота, который произошел, дали сами эсеры. Точнее, два представителя эсеровской партии, входившие в состав директории, это были Авксентьев и Зензинов. Они обратились к членам партии социалистов-революционеров с призывом дать отпор поползновениям правых политических сил. Под правыми политическими силами, как я понимаю, они имели в виду усиливавших свое влияние монархистов в первую очередь, офицеров и прочих-прочих людей. Ну и в ночь 17 на 18 ноября 1918 года казаки в Омске арестовали членов директории от партии эсеров и меньшевиков. На следующее утро, 18 ноября, Александр Васильевич Колчак был объявлен верховным правителем России. Практически сразу же был издан документ, который назывался «Положение о временном устройстве власти», который, ну, в общем-то, практически переиграл всю политическую картину, сменил все политические лозунги, ни о каких федеративных устройствах и прочих вещах речи уже не было, уже стояла совершенно другая задача, какая мы потом будем говорить дальше. Что еще для нас очень и очень интересно? Для нас очень важно посмотреть общий мировой контекст. Да? А, вот смотрите, переворот в Омске происходит через 10 дней после того, как закончилась Первая мировая война. После того, как в Германии произошла революция. То есть конец Первой мировой войны, ну, давайте честно признаемся, высвободил ресурсы Антанты для того, чтобы этими ресурсами, финансовыми, политическими, военными, способствовать чему? Наведению порядка в России, такого порядка, какой они себе представляли единственно правильным и возможным. Да? Им для этого были нужны совершенно новые люди. Да? Это должны были быть люди, на которых они могли положиться. И поэтому вот где-то в этот момент представители стран Антанты, которые до этого, в общем, поддерживали и чехословаков, и эсеров, и меньшевиков, и учредиловские правительства, они меняют ракурс своей политической поддержки, и они хотят иметь дело с гораздо более ответственными, с гораздо более решительными людьми. И этими гораздо более решительными людьми становятся вот те самые белые генералы. Да? И Колчак здесь выступает в качестве одной из первых и наиболее ярких фигур, который будет получать политическую, военную и прочую помощь со стороны наших союзников по Антанте. Я напомню, что потом в Белой армии, ну, к Колчаку в первую очередь, пойдет вооружение, пойдет обмундирование. Да? На всякий случай, вот не забудьте, что Первая мировая война закончилась, а на складах осталось много всего, что теперь надо, в общем, достаточно быстро реализовать. Тем более, что есть платежеспособный спрос. Про платежеспособный не надо забывать ни в коем случае. То есть это ни в одном глазу не было благотворительностью. Это всегда была достаточно выгодная с точки зрения наших западных союзников операция. Да? Поэтому вот история вот этой борьбы социалистов с коммунистами, история борьбы учредиловки с совдепией, простите, такой термин, да, она закончилась достаточно быстро. И закончилась тем, что, ну, грубо говоря, из противников большевиков, из противников советской власти, эсеры и меньшевики превратились в кого? Они превратились в арестантов, они превратились в общем-то, людей, которым пришлось признать необходимость примирения с большевиками. Они превратились в людей, для которых политическое будущее практически было исчерпано. Да? Потому что, ну, в общем-то, пространство для дальнейшего политического присутствия у них не осталось. Да? То есть вот такая вот достаточно поучительная история в каком-то смысле слова. Спасибо всем за внимание. Вопросы?